Okay, we've talked about how God visits consequences to the third and the fourth generation.
Мы говорили только что о том, как Бог посещает или о последствиях греха до третьего, четвертого поколения,
of those who hate Yahweh.
Ненавидящих Яхве.
Now let's look at the next part of that passage.
Давайте рассмотрим следующие части этого текста,
where he talks about those who love Yahweh.
Где говорится о тех, кто любит Яхве, о любящих Господа.
So he shows covenant faithfulness, loving kindness to thousands of generations who love me and keep my commandments.
Здесь говорится, что Господь творит милость или проявляет заветную верность тем, кто любит Господа, до тысячи родов.
So I asked some questions in the notes here. What is covenant faithfulness?
И здесь я записал вопросы, что такое заветная верность или вот эта милость Господа.
It's translated in a lot of different ways.
И эти слова переводят очень по-разному.
But it talks about the steadfast love of the Lord in the context of a covenant relationship.
Но обычно подразумевается такая верная, непрекращающаяся или твердая любовь, которая и обозначает отношения в завете.
It describes his unshakable commitment to his covenant people.
Описывает непреклонную верность Бога своему народу завета.
So instead of bringing the consequences of the sin of the fathers on the third and the fourth generation,
и здесь в противовес тому, что до третьего и четвертого поколения будут последствия греха отцов,
he shows covenant faithfulness.
Здесь он будет творить милость или проявит верность
on those who love Yahweh.
Для тех, кто любит Яхве.
And just like the word hate isn't primarily talking about an emotion. Love is not an emotion here.
Точно так же, как ненависть там не обязательно значила эмоциональное состояние, здесь любовь это тоже не означает в первую очередь эмоцию.
So just like hate means more reject, love would mean choose or embrace.
Точно так же, как ненависть означала отвергнуть, здесь любить это значит выбрать или быть верным. Любящие Яхве — это те, которые полностью от всего сердца принимают вот такие особые отношения завета с Господом. Интересно заметить, как вот это слово «любовь» используется в древних договорах и соглашениях.
Let's say that Andrei here is the king of Babylon.
Предположим, Андрей вот здесь это царь вавилонский.
And I'm the king of Moab.
А я царь моавитский.
And so we enter into a bilateral treaty.
И мы решили заключить такое двустороннее соглашение.
He's the suzerain and I'm the vassal.
Вот он будет сюзерен, а я буду вассал.
What is my responsibility toward the suzerain?
Какая будет моя ответственность перед сюзереном?
Absolute loyalty.
Полная преданность.
Undivided allegiance.
Непреложная верность.
And you know what word is used in those languages to describe that undivided loyalty?
И знаете, каким словом на тех языках описывали такую полную преданность?
The word for love.
Тем же словом, что любовь.
Talks about embracing this covenant relationship.
Полное принятие вот таких отношений завета.
Talks about living a life of loyalty.
Чтобы всю жизнь прожить верно.
And so those who love Yahweh or those who embrace wholeheartedly this relationship with Him are the ones we're talking about.
Здесь речь идет о тех, которые любят Яхве, то есть о тех, которые всем сердцем принимают и вступают в отношения завета с Ним.
And what does it mean by thousands of generations?
А что же здесь имеется в виду под тысячи родов?
By the way, the word generation never occurs in these verses.
И кроме того, знаете, здесь слово поколение ни разу не употребляется.
It says that in verse 9 that the Lord visits the iniquity of the fathers to the third and the fourth of those who hate me.
Здесь в 9 стихе говорится: Господь посетит вину отцов до третьего и четвертого ненавидящих меня.
Third and fourth what?
Третьего, четвертого чего?
Well, everybody translates that third and fourth generation.
Все переводчики считают, что это третий и четвертый род.
Because that's a common emphasis in this part of the Bible.
Потому что часто в этой части Библии как раз об этом идет речь.
And literally it says, but he shows covenant faithfulness to thousands.
И буквально здесь говорится, что Он творящий милость до тысячи. Тысячи людей, может быть, тысячам. Или это тысячное поколение. Здесь нет такого слова. Но поскольку в девятом стихе третий и четвертый род получается, то здесь также можно предположить, что речь идет о тысяче родов. Это очень долгое время. Если третье и четвертое поколение описываются, то время, которое вы сможете увидеть или предвидеть, то тысяча поколений — это намного дольше, чем мы можем предвидеть или представить себе. Если третье и четвертое поколение — это ближайшее будущее, то тысяча поколений — это уже далекое будущее, которое нельзя предвидеть. Так что здесь говорится невообразимо далекое будущее. Его милость длится тысячи поколений. Говорится о том, насколько ужасно последствия греха и насколько прекрасна вот эта верность. Итак, это была вторая заповедь. Только сам Господь может решать или определять свой образ. Есть какие-нибудь вопросы по второй заповеди? Тогда третья заповедь.
11
стих. Почитай и уважай Яхве. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно.
I'm not sure. What does it say in Russian? You're not using the Lord's name God in vain, or Yeah, in English it talks about not using His name in vain.
В русском, как в английском, сказано, что не произноси имени Господа напрасно.
And the first thought we normally come to is the idea of using God's name as a swear word.
Ну и обычно сразу в голову приходит идея того, что люди как-то божатся или ругаются, и при этом упоминают имя Господа. И с одной стороны, конечно, мы должны избегать этого. Ну вот, когда я в Самаре нахожусь, я установился у Снайдеров дома. Я очень благодарен за их доброту. И представьте себе, каждый раз, когда я буду как-то сердиться, я буду говорить: «Вот Джон». Я случайно попаду молотком по пальцу и скажу: «Ну надо же, Джон, а». Если каждый раз, когда я буду чем-то расстроен, как-то мне будет плохо, я буду сердиться, я буду называть это имя.
How am I using John's name?
Как я буду тогда имя Джона использовать? Напрасно, для бесполезных целей. Ну да, это тоже можно отнести к такому употреблению имени Господа, напрасному, пустому, бессмысленному. Но я бы на этом не остановился.
Throughout the Old Testament and into the New as well, what is the name?
Во всем Ветхом Завете и даже в Новом Завете, что значит имя Господа, имя Бога? Это не просто какие-то буквы, согласные, гласные, из которых состоит его имя. Бог. Господь. Имя часто обозначает, простирается на самого Бога. Это обобщение или итог всего того, что есть Бог.
There are times when it says that may the name of the Lord be majestic in all of the earth.
И, например, говорится, как великое имя Господа по всей земле.
How can a name or a word be majestic?
Как может быть имя, слово, величественно?
Well, it can't really be.
Но на самом деле оно не может
быть. We're talking about the reputation, the character, the attributes, the nature of God being majestic in all of the earth.
Здесь говорится, что сам характер, сама личность, все божественные качества, вот это действительно величественно.
So the name of the Lord signifies more than just the word that describes that name.
Так что имя, оно вовсе не обозначает слово, оно описывает самого Бога.
Talking about the summation of God's character itself.
Когда речь идет о сумме, о совокупности всех Божьих качеств.
So don't make use of the name of Yahweh your God for worthless purposes.
Так что не употребляйте имя Господа Бога твоего напрасно.
I think part of the point is, in the most broad sense.
И здесь можно в самом широком смысле это рассмотреть.
I think it has a life orientation.
Можно сказать, что здесь идет речь о направлении жизни. Израиль — это Божий народ. И, по сути дела, в имени Израиль включено имя Божие. И в Библии постоянно это название стоит рядом с именем Бога.
Carry the name of the Lord your God for worthless purposes.
Так что не употребляйте, не произносите имя Господа для каких-то пустых, бессмысленных целей.
I think part of the most broad sense it would mean that God shouldn't name the name, that God's people shouldn't bear the name of God and act like the Canaanites.
И я думаю, что отчасти в более узком смысле это можно применить, что израильтяне не должны поступать так, как хананеи, то есть вот таким образом, чтобы они не использовали имя Господа. Это все-таки широкий еще смысл. И я бы сказал, что мы тоже не должны для каких-то напрасных, эгоистичных целей использовать имя Господа. Слышали, может быть, люди составили себе какой-то план на будущее, говорят, наверное, Господь хочет, чтобы вот так я поступил. Кажется, Господь побуждает меня перейти в другую церковь. Я думаю, Бог хочет, чтобы я вот за этого неверующего замуж вышла. Но какое Бог отношение имеет ко всем этим решениям? И откуда мы вообще знаем, что Бог что-то делает или хочет? Ну, если у меня будет уже ясное откровение о Боге, я тогда скажу, Бог хочет, чтобы я любил свою жену. Ну, или, например, я буду долго советоваться с мудрыми духовными людьми, и мое решение будет в полном согласии с открытой Божьей волей в Писании. К примеру, я решу уйти из семинарии «Мастерс» и переехать в семинарию в Италии.
I'm Italian.
Ну, я итальянец.
So, and I'm not doing that, by the way.
Ну, я этого не делаю еще, кстати. Могу ли я сказать, что вот Бог побуждает меня переехать в Италию и там преподавать семинарии?
I could not, because I've tried to work with godly leaders, I've tried to test the idea with wise counsel, I've tried to make sure that it isn't a violation of what God requires of me.
Ну, вообще,
so I think it is what God would have me do.
Я мог бы так сделать, потому что я приложил все старания, чтобы у благочестивых служителей церкви спросить совета, чтобы точно убедиться, что это ни в чем не противоречит Божьему замыслу, который я могу знать. Я думаю, можно так сказать.
But all too often people add the name of God to a plan they're making, hoping that'll give it approval or make it right.
Но как часто люди присоединяют имя Божье к своим каким-то планам, мыслям, которые они просто сами себе придумали? И подумайте, что это такое?
It's a vain use of God's name.
Это употребление имени Господа напрасно.
The point is, God's name is holy and sacred.
И здесь главное то, что имя Господа, оно священно.
God's reputation is holy and sacred.
Божья репутация, она святая и священная.
And I need to make use of his name or his reputation in a way that's worthwhile.
И я не должен каким-то образом использовать это имя, эту репутацию в чем-то, что не имеет ценности.
I'm not using his name to legitimize something that really isn't appropriate.
Я не должен его туда приписывать или дополнительно его там называть, чтобы придать какую-то значимость или весомость тому, где этой весомости нет.
And it says here that God will not acquit or not hold guilty people who use God's name in this way.
И здесь сказано, что Господь не оставит без наказания тех, кто употребляет имя Его напрасно.
He holds people responsible.
Он возлагает на людей ответственность.
Remember, in the broadest sense of the term, I said that it means that people who bear the name of God should live like they belong to God.
Помните, я уже говорил в широком смысле, что люди, которые называются именем Господа, должны жить так, как принадлежащие Господу.
In the covenant context here, what would happen if Israel acted like Canaanites?
Но вот в этой обстановке, когда израильтяне вступили в завет Господом, что происходит, если они будут жить как хананеи?
If they bear the name of God and act like a Baal worshipper?
Если они называются именем Господа, а поступают как поклонники Ваала?
God will not exonerate them.
Бог не будет их за это хвалить.
God will not acquit them.
Бог не оставит их без наказания.
He will bring covenant curse on them.
На них придут проклятия завета.
We're talking about the nation of Israel in this context.
В этой ситуации мы говорим о народе израильском.
So they needed to make use of God's name in a worthwhile, proper fashion.
Так что им нужно было использовать имя Господа очень достойно в том, что будет не напрасно.
And again, for us, it's a similar application.
Для нас есть подобное применение.
Let's live like those redeemed by the God of gods and the Lord of lords and the King of kings.
Будем жить так, как должны жить искупленные Господом Господ и Царем царей.
Let's not use the name of God to legitimize a plan that doesn't have His approval.
Не будем использовать имя Господа для того, чтобы как-то оправдать планы, которые не соответствуют Божьему замыслу.
Let's also make sure that the words we use don't take the name of God and use it for worthless purposes.
И точно так же будем следить, чтобы в нашей речи, в наших словах имя Господа не было использовано в недостойных целях.
Questions on the third commandment?
Есть какие-нибудь вопросы по третьей заповеди?
Okay. The fourth commandment then?
Тогда четвертая заповедь.
Celebrate Yahweh's accomplishments.
Вспоминайте о делах Яхве. Или празднуйте свершение Яхве, суббота. Это одна из двух заповедей, которые имеют утвердительную формулировку. Обычно другие заповеди, они запрещают, не делай, не поступай и так далее.
And this is one of them that gives a positive affirmation.
Но вот это одна из заповедей, в которой говорится, что утвердительно, что нужно делать.
Be careful to observe the Sabbath day, just as the Lord your God has commanded you.
Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь Бог твой.
The verb that occurs in Deuteronomy 5 is to keep.
Глагол во Второзаконии 5, он буквально означает «храни» или «наблюдай».
In Exodus 20, it says to remember the Sabbath day.
Исход 20, там сказано «помни».
And they have similar ideas in this passage.
И в этом отрывке также есть подобная идея.
It's to be observed and remembered.
Его нужно наблюдать и помнить.
It was commanded by God.
Это Бог повелел.
And he says to them that they need to be careful to sanctify or set apart the Sabbath day.
И тут еще сказано, что они должны свято хранить его или отделить на что-то.
You're to keep the Sabbath day by setting it apart.
Нужно наблюдать день субботний тем, что он будет отделен.
By sanctifying it.
через вот такое святое отношение. Как они это должны были делать? Там сказано, 6 дней работай. А день 7 — суббота, то есть покой или отсутствие дел. И сюда относятся все и все. Люди из всех слоев общества и также животные.
So there's supposed to be no activity.
Не должно быть никакой работы.
That is work related.
Никакой деятельности, связанной с трудом.
Now we're going to talk at the end about how this applies or doesn't apply today in a moment.
В конце мы поговорим, как это относится или не относится к сегодняшней ситуации.
I don't believe that this meant absolute total inactivity.
Я считаю, что речь не идет о какой-то полной бездеятельности.
You don't do any work.
Не надо делать никакой работы.
And then the question is, what's work?
Ну, возникает вопрос, а что такое работа? Можно заглянуть в иудейский Талмуд и найти множество разных способов, как они это объясняют. Вот, например, у вас есть иголка. И вы ее кладете на землю. Или в субботу вы видите иголку на земле. И если вы собираетесь как-то работать, то чтобы не совершить работу, нельзя поднять иголку. Потому что поднять иголку — это уже работа. И у них есть также правило, что нельзя в субботу уходить от дома дальше, чем на километр.
So that means you're limited on how far you can go.
То есть есть ограничение, то на какое расстояние вы можете двигаться.
So what do you do if grandma's house is 2,000 yards away?
А что делать, если бабушкин дом находится в 2 километрах?
What you possess is home.
Ну, это если есть дом, в котором она владеет.
So you walk 1,000 yards and drop your handkerchief.
Так что вот вы идете, идете, и потом через 1,000 метров... можно бросить платок и потом еще 1,000 метров идти. Некоторые евреи пытались объяснить таким образом, что значит работать или не работать. Что ты можешь или не можешь делать. И в конце концов это означало, что не нужно выполнять какой-то работы. Надо было заранее позаботиться о том, чтобы можно было на 2 дня это все сделать. То есть вы, ваши люди в доме, животные, они не должны выходить на поле работать. Но здесь не сказано более подробно. Что означает работа по поводу субботы, здесь не объясняется. Но день этот не должен быть обыкновенным. Почему же они должны были хранить субботу? И в 15 стихе здесь дается обоснование. Помни, что ты был рабом в Египте, и Господь твой искупил тебя. И ты должен отмечать субботу, вот как вспоминание о том, что совершил Господь, как вывел из Египта. Кстати, это вот одно из больших отличий Второзакония 5 главы от Исхода 20 главы.
In Exodus 20, the rationale for keeping the Sabbath is the fact that God created the world, the earth in 6 days and rested on the seventh.
В Исход в 20 главе говорится, что субботу надо праздновать, потому что Господь 6 дней творил, а в 7-й день покоился.
And the fact that Moses changes to the Exodus out of Egypt is the rationale. For the Sabbath, doesn't mean that the creation is unimportant.
Тот факт, что Моисей изменил такое обоснование субботы, творения на исход из Египта, не значит, что творение не важно.
It just means that Moses chose a closer analogy to provide the rationale for celebrating the Sabbath.
Просто это значит, что Моисей выбрал более близкое к ним событие для того, чтобы обосновать празднование субботы.
The fact that the Lord created the earth in 6 days and rested on the seventh does give the background for Israel's celebration of the Sabbath on the seventh day.
Но то, что Господь за шесть дней сотворил землю и в седьмой день покоился, это действительно объясняет то, почему иудеи должны праздновать субботу.
And are we responsible to keep the Sabbath today?
Должны ли мы с вами праздновать субботу сегодня, в наше время?
Okay, next commandment.
Ну, теперь к следующей заповеди. Ну, может быть, удастся мне ускользнуть от этого вопроса.
You know, in the first place, if the law of Moses was required of us today, it's interesting that this is the one commandment that is not restated in any sense in the New Testament.
Вот интересно, если бы закон Моисеев относился к нам сегодня, то как раз заповедь о субботе — это одна из тех заповедей, которые не повторяются никак в Новом Завете.
And tonight we'll talk about why I don't think the Mosaic law is a set of requirements that we must follow.
А сегодня вечером я буду рассказывать, почему закон Моисеев — это не то, что требуется от нас.
But do we need to keep the Sabbath? Why or why not?
Но должны ли мы исполнять субботу? Почему да или почему нет?
And I'd say to you, as part of the Mosaic covenant, I'm not required at all to keep the Sabbath.
Я могу сказать так, что поскольку суббота — это часть Моисеева Завета, то я никаким образом не должен придерживаться этой заповеди о субботе.
And what day of the week is the Sabbath?
Какой день недели суббота? Седьмой день, то есть, ну, по западному календарю.
In the Old Testament pattern of things, they worked for 6 days. The seventh day was the Sabbath.
То есть они должны были 6 дней работать, и в седьмой день — суббота.
So Saturday was the day they would have rested.
То есть суббота — это как раз и был день покоя.
So, first of all, this is part of a Mosaic covenant setting.
Итак, во-первых, это относится к ситуации с Заветом Моисея. Это требование не повторяется в Новом Завете. И единственный день, который каким-то образом выделяется среди других в Новом Завете, это первый день. Так что, исполняю ли я субботу? Лично я нет. Поскольку я не считаю, не придерживаюсь, что вот седьмой день в неделе — это день покоя, суббота.
Okay, then we can, after that we can talk about, is there any kind of a Sabbath principle?
Но можно еще говорить о том, а есть ли какой-нибудь такой принцип субботы?
I mean, does the creation take place before or after or during the law?
Если я спрошу, творение, оно как происходило? До закона, во время закона или после закона? До закона.
Right. And so we see this pattern where God created for 6 days and rested on the seventh.
Мы видим этот образец, что Господь творил 6 дней и в седьмой день покоился.
And so we generally practice a kind of Sabbath principle in our household.
Поэтому мы вот в общих чертах придерживаемся такого принципа субботы.
And there are different ways you can celebrate this as a family.
И вы лично в своей семье можете решить, каким образом это делать.
But our Sunday is not a Sabbath in a direct way.
Но воскресный день для нас нельзя напрямую связать с субботой.
It's this loose Sabbath principle of one day out of seven.
Но можно сказать, что есть такой более широкий принцип субботы, как один из 7 дней. Это просто должен быть день, который отличается от всех остальных наших дней. Мы ходим на богослужение в церковь утром и вечером.
greater focus on God and His works on that day than in the other days.
И в этот день мы больше внимания обращаем на Бога и на Его дело, чем в другие дни.
It doesn't mean there's the absence of all activity.
Это не значит, что нельзя ничего делать в этот день.
And that the decisions you make there are going to be personal conscience.
Решения, которые вы примете по этому поводу, будут вашими личными предпочтениями. Некоторые по воскресеньям не играют ни в какие игры, никаким спортом не занимаются. А другие в воскресенье готовы и поиграть во что-нибудь, или спортом заняться. Некоторые могут по пути из церкви домой поехать в магазин за продуктами. Другие любой ценой будут от этого как-то беречься. Есть ли у нас какое-нибудь место в Писании, которое ясно говорит, что нужно делать в том или другом случае? Я думаю, нет. Тут я могу просто сам себе принимать законы. Мы просто с семьей принимаем решение, как мы будем поступать. И что здесь более важно, чтобы я уделял основное внимание общению с Богом и с Его народом, чем чему-либо другому. У нас в церкви происходит собрание утром и вечером. И если у нас есть выбор, пойти в магазин, пойти куда-нибудь спортом заняться или пойти в церковь, как вы думаете, что мы делаем? Мы идем в церковь. Мы хотим общаться с народом Божьим. Мы хотим услышать Слово Божие. Но это наше решение. И когда я, как служитель в церкви, беседую с другими членами церкви, я говорю, что мы вот так, такого поведения ожидаем, в принципе, это идеальный случай. И я потом объясняю, почему мы именно такое поведение ценим. Но я не могу при этом показать им, вот в этом стихе написано, что вы вот так и вот так должны быть послушны Богу. Я очень остерегаюсь того, чтобы приписывать божественный авторитет тому, чего нет прямо в Библии. Итак, исполняю ли я субботу? Нет. Суббота не требуется в Новом Завете. Это одна из 10 заповедей, которая не повторяется снова в Новом Завете. И исполнять субботу, это значит действительно в субботний день быть в покое. И если уж я собираюсь исполнять субботу, я должен исполнять ее так, как в Израиле. Но поскольку в Новом Завете суббота не утверждается еще раз, я субботу не исполняю. Но я считаю, что можно применять принцип субботы. У меня есть друг, который служит среди мусульман в мусульманских странах. У них воскресенье — это не выходной. У них выходной — это пятница. И если вы хотите, чтобы люди могли приходить на собрание церкви, то в какой день, как вам кажется, надо его сделать?
Friday.
В пятницу. А если в Израиле? Там воскресенье — рабочий день. Но суббота как раз день, в который все магазины закрыты. Если в вашу церковь должны ходить израильтяне, то в какой день она будет проходить? В субботу. В Израиле, конечно, есть многие мессианские верующие, которые считают, что надо исполнять субботу. Ну, просто я на них ссылаюсь для иллюстрации этого принципа субботы. Принцип того, что должен быть один из семи дней. Есть вопросы? Хорошо. Давайте начнем рассматривать пятую заповедь. Это вторая утвердительная заповедь. Почитай отца твоего и мать, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Теперь мы уже рассматриваем заповедь, которая по характеру более горизонтальная. Она находится между заповедями о почитании субботы и заповедью «не убивай». Итак, у нас есть заповедь «почитай родителей». Что означает «почитать родителей»? У меня есть пункт 1а, сама заповедь. Слово «почитать», оно связано с идеей весомости или тяжести. И это можно привести как сравнение для понимания смысла этого слова. Самая тяжелая часть тела — это у нас печень. И печень по-еврейски означает «кавед». И глагол «почитать», он как раз происходит от вот этой части тела. Может означать или быть тяжелым, или вот в той форме, как здесь употребляется, делать тяжелым или придавать вес, почитать. Интересно, что в еврейском есть противоположное слово, антоним к слову «почитать». Если «почитать» происходит от слова «быть тяжелым» или «делать тяжелым», то антоним получается как раз от слова «быть легким» или «делать легким». И получается слово «оскорблять» или «проклинать». Или можно придать чему-то вес, или лишить что-то веса. Ты или почитаешь, или оскорбляешь. Ты либо почитаешь, либо отвергаешь, бесчестишь. И здесь я привожу некоторые тексты, где говорится, что противоположность почтению — это презрение или ругательство. Тут Исход 21:12, когда говорится о проклятии родителей и так далее. Итак, поступать неуважительно, не бесчестить, не извлекать какой-то незаконной выгоды из них. И также это означает заботиться о своих родителях. Например, когда родители уже состарятся и не смогут обходиться сами, то дети должны помогать им.
in the sense of respecting them when you're an adult.
Как это выглядит почитать родителей в смысле уважения, если вы уже взрослый человек?
Like with my kids, I have three that are out of high school.
Например, у меня трое детей, которые уже закончили школу.
And one will be in college. There'll be four of them next year.
И один сейчас еще учится, скоро будет четверо уже.
Does my authority in their life remain the same, regardless of what their age is?
Должна ли быть моя власть над детьми одной и той же, независимо от их возраста?
And regardless of what other relationships they have.
И несмотря на то, какие там отношения еще есть у них в жизни.
Now, none of my kids are married yet.
Никто из моих детей еще не вступил в брак.
But I'm thinking of what if they got married.
Но можно подумать, а вот что, если уже у них будет свой брак?
Does my authority in their life remain the same?
Останется ли моя власть над их жизнью той же самой?
And I would say no.
Я бы ответил нет.
Bible says when a man and a woman get married, they form a new family unit.
Библия говорит, что когда мужчина и женщина вступают в брак, то образуется новая семья, новая единица.
They leave father and mother, and he would cleave to his wife.
Человек оставляет отца и мать своих и прилепляется к жене.
So if any of my children were married, I could give them advice, but I wouldn't have the same authority I might have with like my 11-year-old son.
Если кто-то из моих детей вступит в брак, то я могу давать советы, наставления, но не могу уже так же распоряжаться их жизнью, как своими 11-летним ребенком.
In America, there's a teaching called the chain of command.
И в Америке есть учение, которое называют цепь заповедей.
There's a movement or a literature that says that the father always has ultimate authority.
Когда говорят, что есть у отца власть постоянно, у отца есть высшая власть. И они, в принципе, это почерпнули из патриархальной структуры Ветхого Завета. Но я уверен, что это все неправильно.
Once a child reaches the age where they're living outside of my home or they're married, they have another set of responsibilities.
Когда ребенок вырастает уже настолько, что либо вступает в брак, либо просто начинает жить отдельно, самостоятельно, то у него появляются другая ответственность.
I'm willing to make suggestions.
Я, конечно, хочу делать какие-то предположения.
And even pretty forceful suggestions.
И, может быть, даже буду настоятельно им что-то рекомендовать.
But at the end, as an adult, they have to make a decision.
Но в конце концов, если это взрослый человек, он должен сам принимать решение. Если взрослый ребенок живет в моем доме, то я буду предъявлять какие-то свои требования.
And it hasn't been a problem yet.
Ну, наверное, с этим проблем не должно быть. Мои старшие дети, они уже бывают и дома, и за пределами дома. Может быть, кто-то снимает свою квартиру, кто-то, может, в общежитии в университете. Когда они дома, они делают то, что я их прошу делать. Они ходят с нами на богослужение в церковь, служат Господу в церкви, заботятся о своих домашних делах, которые есть. Ну, не так, что я вот повелитель их судьбы.
But as adults, they should give respect. Since you're going to be in my home, they should cooperate with the rest of us in taking care of what needs to be done.
Но даже когда они взрослые, но все-таки живут в моем доме, они должны заботиться о благосостоянии дома так же, как и все остальные члены семьи.
So once a child gets to where they're independent, my authority looks differently than it did before.
То есть, когда уже ребенок становится взрослый, то моя власть над этим ребенком уже будет не такой, как раньше. Когда они молодые или маленькие, то живут в моем доме, я могу с них что-то требовать. Ну вот какой пример. Один из моих сыновей теперь живет в отдельной квартире. И он принял решение, с которым мы были сильно не согласны.
And I feel like I have a responsibility as his shepherd, as his dad, to be part of his life.
И я чувствовал свою ответственность как его отец, как пастырь, который о нем позаботится, что я буду участвовать в его жизни. Какое-то время мы все это оставили тихо, чтобы просто разобраться, не понять как-то неправильно происходящее. И впоследствии другие люди стали замечать то же самое, что и мы. Тогда мы очень прямолинейно сказали ему, что вот мы, отец и мать, вот так и так думаем, что он делает неправильно и что лучше ему сделать. Там не было никакого безнравственности. Ну и вообще говоря, это не был грех. Просто у него были близкие отношения с одной девушкой, которая посещала христианский колледж. Но мы уже видели многие признаки того, что скоро, наверное, начнутся проблемы. Никто из них еще не поступал достаточно зрело, чтобы быть готовым вот к таким отношениям. И я ему сказал: «Сын, я не собираюсь тебе рассказывать, что делать». Но ты должен принимать решения, и мы хотим тебе помочь, и чтобы ты потом с этими решениями жил дальше. Но я хочу сказать тебе очень прямо, очень сильно все то, что я и твоя мама думают об этой ситуации. У тебя остается право пренебречь нашим советом. Но не забывай, что ты таким образом отвергнешь наставление своих родителей. Если ты отвергнешь наши наставления, мы все равно будем любить тебя и любить вот эту девушку. Я хотел, чтобы как-то все это было уместно, до нужной степени. Я чувствовал, что я должен заботиться, опекать своего сына, даже если он уже живет отдельно. Если я замечаю что-то в его жизни, что волнует, беспокоит меня, его маму или даже других людей,
and I don't say a word,
и ни слова не скажу об этом,
am I loving him?
Люблю ли я его?
Am I shepherding him?
Забочусь ли я о нем?
Am I raising him and, to live for God's glory?
Воспитываю ли я его так, чтобы он жил для Божьей славы?
So I understood that I couldn't demand that he do a certain thing.
Я, конечно, понимаю, что теперь не могу просто потребовать от него вот так или по-другому поступить.
But I had to make sure he understood how serious we viewed what was going on.
Но я могу постараться, чтобы он понял до конца, насколько серьезно все происходящее. Я скажу вам, это было очень и очень трудно. Мы не знали, что из этого выйдет. Но во славу Божью он в конце концов заметил то, что мы заметили. И какое-то время наши с ним отношения были напряженными. Но он понимал, что мы с мамой любим его даже так, что мы говорим с ним вот о таких трудных вопросах. Как вот можно было уважать, почитать меня вот при таком положении дел? По меньшей мере, нужно было тщательно выслушать все, что я говорил. Должен ли был он послушаться меня?
No.
Не обязательно. Но я хотел, чтобы он понял, что если он отвергнет мое наставление, то он пожнет плоды своего решения. Я не стал бы ему напоминать, ну вот, я же говорил тебе. Мне надо было любить его в любом случае. И когда я говорю, что мы не можем им указывать, как поступать, и тем не менее я хочу быть пастырем для его жизни. И мы в то же самое время должны знать, когда чего-то не говорить. Они не должны обязательно все делать точно так же, как я бы сделал. Итак, мы должны уважать родителей и при необходимости заботиться о них. Есть какие-нибудь вопросы о том, что значит почитать родителей? Ладно.
It also says here that this is important and that you'll have lengthened days and it will go well for you in the land.
И здесь еще говорится, что это важно и это нужно для того, чтобы продлились дни твои, чтобы хорошо тебе было на земле.
What's the point of that?
Какой в этом смысл?
Remember we talked about in chapter 4?
Помните, мы уже говорили в 4 главе, что это не окончательная ценность. Но это окончательная цель состоит в том, что эта жизнь продлится, и тебе будет хорошо жить на земле, на этом возвышении, так скажем, на которое Господь поместил народ, для того, чтобы через народ можно было увидеть славу Божию. Как мог народ показать всем окружающим народам, что за Бог этот, которому они служат? Чтобы были семьи, для которых характерно как раз исполнение вот такой заповеди.
Now, when Paul quotes this passage in Ephesians 6,
когда Павел цитирует этот текст в Ефесянам 6 главе,
he says it's the commandment with promise.
Он говорит, что это заповедь с обетованием.
So by obeying our parents in the church age, are we saying that God will give long life and things will go well for them if they do that?
Значит ли это, что теперь в эпоху церкви послушание родителям гарантирует долгую жизнь и благополучие?
First of all, I think he's making the point that he's quoting the commandment that has a promise attached to it.
Но прежде всего, я думаю, он делает акцент на том, что цитирует заповедь, в которой есть обетование.
That is a truth.
Что в этом содержится истина. Что действительно есть заповедь, и с ней идет обетование о том, что будет благо и будет долголетие. Есть следствия для того человека, который решит исполнять такую заповедь.
Do we bring across the promise of long life in the land and things going well for you? If you obey your parents.
Но значит ли это, что к вам напрямую относится вот это благо, это долголетие, если вы будете уважать родителей, почитать их?
And I would say no.
Я бы сказал нет.
Do we have the same land situation in the New Testament church that Israel had in the covenant setting of the Mosaic covenant?
У нас в Новозаветной Церкви есть ли такое же отношение к земле, которое было у Израиля в обстановке Моисеева Завета?
Is land part of our divine inheritance?
Земля относится ли к нашему Божьему наследию?
I would say no.
Я бы сказал нет.
He's making the point that this is the commandment with promise.
Но здесь он обращает внимание на то, что есть заповедь и обетование.
That's a correct observation.
Это правильное наблюдение.
But he's not saying that, as in the theocratic setting of the nation of Israel, the believer today will also live long in the land, and things will go well for them if they obey their parents.
Но он здесь не утверждает, что вот точно так же, как было в израильском теократическом обществе, так же будет и с вами, что вы будете долголетней на земле, и будет вам благо, если вы будете почитать родителей.
I think there's a broad principle you can apply from that commandment.
Но в этой заповеди, я думаю, есть более широкий принцип, который мы можем применять.
Look at a family. that is characterized by honoring their parents.
Посмотрите на семью, для которой типично вот такое почтение к родителям.
And look at a family that's characterized by dishonoring and disrespecting their parents.
И посмотрите на семью, для которой типично неуважение к родителям, непослушание.
In general, which one has things going well for them, enjoys life, and has long life?
В общих чертах, в какой семье больше будет блага, больше радости, больше будет лет?
In general, the family that's characterized by disrespect and dishonoring of their parents has a life of chaos and hysteria all the time.
В общих чертах, в той семье, где есть неуважение, непослушание, постоянно будут беспорядки, ссоры и так далее.
And that covenant treachery shows up in several areas.
И вот такое отступление от завета, оно сразу проявится в нескольких отношениях. Похоже ли на то, что у них вот все нормально? Если вы бывали в таких семьях, вы не скажете «да».
So the broad principle is, I think, that if a family is characterized by honoring and respecting their parents, that is a better scenario than the one that's characterized by disrespect.
Я думаю, можно сделать такое общее наблюдение, что если в семье есть какое-то послушание, уважение к родителям, то для этой семьи это будет лучше, чем для семьи, в которой нет такого послушания.
It's not bringing the land promise across directly.
Но это не означает, что обетование о земле напрямую применяется к новой ситуации.
Because in the present day economy of things, the way God does things, a land inheritance is not part of what we're looking for.
Потому что теперь в нашу эпоху нельзя сказать, что Бог точно так же поступает с нами в отношении земли, наследования земли, как это было раньше в Израиле.
Okay, questions about the fifth commandment?
Есть вопросы по пятой заповеди? So we cannot say that if a person respects his parents, he will have long life.
No.
Да, не можем.
I'm not making the affirmation that always happens.
Я не стану здесь говорить, что вот так всегда должно происходить.
I think it's a general truth.
Мне кажется, есть более общая истина.
It's kind of like in a home that's characterized by respect and obedience.
Допустим, есть дом, для которого характерно послушание, почтение.
There's the general adherence to authority.
Есть, в общем-то, уважение к поставленной власти.
And there's less occurrence of crime and pain and agony.
То в такой семье будет меньше каких-то преступлений, страданий, беспорядков.
And the family that's characterized by dishonor and disrespect of parents.
А если для какой-то семьи характерно непослушание и бесчестие для родителей,
characterized by covenant treachery in other areas,
то и в других сферах будет проявляться их непослушание завету.
And it's a more, if you will, high-risk lifestyle.
И тогда жизнь, в принципе, будет гораздо чаще подвергаться риску.
And that's why I said it was kind of a broad, general principle.
Вот в этом смысле, да, можно сказать, есть довольно общий и широкий принцип.
I wouldn't bring the promise across.
Но я не стал бы говорить, что вот это обетование прямо переносится.
I think Paul is more solidly making the observation that this is the commandment that is a promise attached to it.
В этом случае Павел делает такое наблюдение, отмечает, вот в этой заповеди есть обетование.
He doesn't say that the promise he's referring to is binding as a reality to expect today.
Но он не говорит, что это обетование обязательно будет исполняться в вашей жизни.
Okay.
Так?
John?
Ну, был задан вопрос, но а что же нам делать тогда? Вот есть в Новом Завете утверждение, и по всему кажется, что Павел приводит эти слова для того, чтобы побудить детей быть послушными родителям. Какое есть обоснование в тексте, какие герменевтические принципы, по которым мы скажем, что это обетование не относится к новозаветным верующим? Ну, я говорю, что оно не переносится сюда. Значит, оно не переносится.
I'm your teacher.
Я же учитель.
First of all, I'd say there are plenty of other places where an Old Testament passage is quoted by a New Testament writer, and not every detail is meant to be coming across.
Прежде всего, можно сказать, что есть множество разных случаев, когда ветхозаветные тексты цитируются в Новом Завете.
Every detail is meant.
И не, это не значит, что каждая деталь из этого ветхозаветного текста будет перенесена в новозаветную обстановку. И здесь он просто упоминает обещание, обетование.
But again, we have to remember that this commandment is couched in a mosaic setting with land.
Но мы должны не забывать, что в принципе эта заповедь, она принадлежит к Моисеевому завету, и там все это делается в обстановке, когда связано с землей.
And things going well with you and living long in the land was clearly connected to the land of promise.
И вот эта фраза «Да будет тебе благо и будешь долголетен на земле» напрямую связана с землей обетованной. Но в новозаветной церкви совершенно другая обстановка. Можем ли мы сказать, что это действительно то же самое обетование для церкви, которое было сделано для Израиля в той ситуации? Можно ли сказать, что вот это одно из благословений Завета, которое раньше относилось к Израилю, а теперь оно переносится на церковь?
And that's where I can't make that equation.
И получается, я не могу это приравнивать.
I think it's a broader statement.
Но это какое-то более широкое утверждение.
Whereas it was a concrete reality in the Old Testament mosaic setting.
То, что было вполне конкретной ситуацией в обстановке Моисеева Завета.
That this is what covenant blessing looked like.
Вот как выглядели благословения Завета.
Living long in the land of promise.
Долго будешь жить в обетованной земле.
Things going well for you.
И все с тобой будет хорошо.
In a land-oriented setting, that was the concrete way that blessing appeared.
В той обстановке, когда все было сфокусировано на земле обетованной, это было конкретное проявление благословения Завета.
We're not in a theocratic setting here.
Но мы теперь не находимся в теократической обстановке. Поэтому это обетование не может означать того же самого
теперь.
Ну, можно сказать, вот в то время так происходило, и какой же была жизнь в почитании родителям?
The general observation is this is going to be a more harmonious, enjoyable, and long-lasting life than the life that's characterized by disrespect and disobedience, chaos and hysteria.
Можем сделать общее наблюдение, что такая жизнь будет более гармоничной, более слаженной, более приятной, чем жизнь, в которой постоянно будет хаос, неуважение, непослушание.
Look at the lives that are characterized by the disorder, the disrespect, the disobedience.
Если рассмотреть жизнь людей, для которых типично непослушание, непочтительность, неуважение.
And there are all kinds of other things going on in that kind of existence that are going to bring brevity to life.
Все остальное, что мы можем увидеть в такой жизни.
That's a generally true statement.
Это утверждение в общем верно.
But we all know lovely families. That have had lives that have been cut short.
Но мы знаем замечательные семьи, в которых жизнь была очень короткая.
And we know wicked families that seem to last longer than you'd care.
И мы знаем, что есть совершенно нечестивые семьи, которые живут гораздо дольше, чем хотелось бы.
So it's not a guarantee.
Так что здесь нет какой-то гарантии.
I think the point is of mentioning this is it helps the readers understand how significant this command was.
Но смысл этого упоминания здесь в том, чтобы читатели поняли, что это действительно очень серьезное повеление. Оно было центральным для благополучия израильского народа. Если вот эта ткань семьи нарушалась, то ткань всего общества была нарушена. Если вы задаете вопросы, которые расходятся с точки зрения преподавателя, то вы его не почитаете.
I welcome the question.
Нет, я очень рад вашим вопросам.
I don't want to discourage you from asking by making that attempt at a joke.
Когда я вот так шучу, я вовсе не хочу отбить у вас желание задавать вопросы.
Anybody else?
Еще кто-нибудь? You mentioned that Land of Promise was strategically located between three continents, and you've made implements that we are also on a kind of platform to be observed by people. И что? And in that case, you made this application. Can we in this commandment make a kind of application?
What kind of application?
For our life, as you did with land.
Yeah. Well, how do you want to apply it?
Ну, а как можно сравнить вот применение с землей с применением в семье? Какое применение вы хотите? You compared, or you applied that land of promise was intended so that all people could observe Israel. And we can apply that our life is a kind of platform, this application. И что? In this commandment about... Пожалуйста, все остальные слушайте, не мешайте. And in this commandment there is mentioned land of promise. And can we make application?
Yes, I think we, and I've tried to make application here.
Ну да, можно сделать применение. Я вот старался вам как раз показать такое применение.
Is there a specific application you have in mind?
Но, может быть, у вас уже есть какое-то конкретное применение, о котором вы думаете?
See, my application is that, yeah, I think Paul is trying to number one emphasize that this is an important commandment.
Я делаю вот какое применение. Во-первых, апостол Павел здесь подчеркивает, что это повеление очень важное.
By being the only commandment accompanied by a promise, or the primary commandment accompanied by a promise, it needs to be paid careful attention to.
Поскольку он отмечает, что это заповедь с обетованием, или как он говорит здесь, это первая заповедь с обетованием, она требует особенного внимания.
And the general truth is that a family that's characterized by obedience is going to have a more enjoyable and a longer life.
И можно сделать еще такое общее применение, что семья, в которой будет почтение к родителям, в ней будет жизнь более приятная и более благополучная. Но это не конкретное обетование. Это не то же самое, как обетование, которое обещало благословение завета для Моисеева завета.
An application is a broader understanding of how this passage is relevant to a person's life.
Применение — это как раз и есть вот это более широкое понимание того, как эта заповедь относится к жизни человека.
And so it depends on what we're dealing with, how demanding we are about everybody having the same application.
Но возникает еще вопрос о том, надо ли требовать, чтобы каждый человек делал одно и то же применение. У какого-то текста есть смысл, и этот смысл, по сути дела, может быть только одним главным смыслом. И у этого одного смысла может быть не одно применение.
And even in your Russian culture, there may be a different application than in American culture.
Даже в русской культуре может быть не такое применение, как, например, в американской.
The meaning hasn't changed.
Смысл не меняется.
But there may be a bit of a unique application.
Но может быть есть какое-то особенное применение.
So yeah, you can apply this passage.
Да, конечно, вы можете делать применение для этого текста.
Then I'd want to know how do you want to apply it, because what if your application is totally unconnected to the meaning?
Но все-таки хочется знать, какое именно применение. А вдруг применение будет никак не связано со смыслом?
Application should be anchored in meaning.
Применение должно корениться в смысле.
And that's why you want to find the meaning first.
Поэтому прежде всего нужно найти смысл.
Then your application is derived from the meaning.
И потом применение будет уже проистекать из этого смысла.
Okay.
Хорошо?
Last question.
Last question?
Ask question. Oh. In Russia, new families often live with their parents, like Israelites in the same tent. Parents often give a piece of advice to young family how they should live, how they should discipline or raise children. Young families do not like this. Do you have any recommendations what to do in this situation, how to honor parents in this situation?
There are two sides of that equation.
У этого уравнения есть две половины.
Both the parents and the new couple need to honor Christ in the way they treat each other.
И родители, и молодая семья, они должны со своей стороны почитать то, что говорит Христос.
And that is a hard situation.
И это трудная ситуация.
The parents need to know when to be quiet.
Родители должны знать, когда лучше промолчать.
When they have to give their son or daughter room to conduct their own life.
Когда они должны дать свободу сыну или дочери, чтобы они жили своей жизнью.
And the younger couple needs to realize they don't have all the answers.
А молодая семья должна понимать, что у них нет еще всех ответов.
Mom and dad might have something to say here.
Может быть, у мамы и папы есть что-то важное.
And when you live in the same household, it does make it more difficult.
Когда вы живете в одном и том же доме, действительно, это может быть трудно.
And so, if you're going to benefit from that housing advantage, you have to be willing to listen to what your parents have to say.
Так что, если вы хотите извлечь пользу из такого нахождения в одном доме, вы должны слушать, что вам говорят родители.
You know, as I grew up as an adult, I remember asking my dad for advice on almost every important decision I had to make.
Когда я рос, я помню, что уже был взрослым, но все-таки спрашивал своего отца обо всех важных решениях, которые я принимал.
I valued what he told me.
Я ценил то, что он мне говорил.
I didn't always do what he told me.
Но я не всегда делал то, что он мне говорил. Мы с женой старались принимать сами мудрые решения. Может быть, у отца не было той информации, тех сведений, которые помогали нам принять решение. И прежде всего, молодой семье нужно быть слушателями. Может быть, у них есть какие-то хорошие идеи.
And they need to know when they are overstepping their authority.
И они должны также знать, когда они могут поступать по своей власти.
And sometimes that doesn't go well.
И не всегда это получается хорошо.
I remember my mother-in-law was trying to do something with regard to the discipline of our children.
Я помню, как теща моя пыталась что-то там с воспитанием наших детей сделать.
And my mother-in-law loves the Lord.
И она любит Господа.
And she's a sweet woman, and I love her.
И она очень такая мягкая, любящая женщина.
But she wanted one of my older kids to discipline one of my other kids.
Она хотела, чтобы один из моих старших детей наказывал другого моего ребенка. Но я ей объяснил, говорю, ну простите, у нас так не поступают. Я объяснил своим детям, что ни за что не хочу, чтобы они били своих братьев или сестер при любых обстоятельствах. И другой раз она хотела, чтобы я наказал ребенка за то, за проступок, которого она не видела, в принципе. Я сказал, нет, я не буду его наказывать. Наверное, происходило еще что-то другое, о котором вы не знаете. И через месяц она послала мне письмо. И обвиняла меня в том, что я такой попуститель для своих детей.
И я хотел послать письмо назад.
И мне хотелось ей ответ написать. Но моя жена попросила этого не делать. Так что я это все просто так и оставил. Ну, для чего я говорю? Говорю, что это трудно. Я не знаю все. Я хочу выслушать, что скажут мои родители или родители моей жены. Но когда мы с женой согласны, вот что мы так и так будем воспитывать детей, я сказал бы, ну, мама и папа, мы вас любим. Мы уважаем, вот, что вы нам говорите. Но мы решили, что мы вот таким образом поступим в этой ситуации. Мы перед Богом отвечаем за свои поступки. И мы просим, чтобы вы позволили нам с женой воспитывать детей так, как мы это решили. Мы ценим, что вы принимаете участие в нашей жизни. Так что, пожалуйста, можете нам давать советы. Но не забывайте, что Бог повелел нам образовать новую семью, и чтобы мы сами несли ответственность за свои действия. И это значит, что если вы будете поступать как зрелые люди, и родители ваши тоже поступят как зрелые люди, то все получится нормально. Но не всегда это бывает. Так что надо делать то, что правильно. Быть терпеливым. Но выслушивайте все, они могут замечать многое, чего вы не замечаете. Но в конце концов у вас должно быть единство между мужем и женой. Несколько раз за прошедшие несколько лет я был в Центральной Америке. Я там преподавал, и подобный вопрос очень часто возникал, когда мы говорили об отношениях к семье. И еще хуже, когда отец или мать просят, чтобы вы поступали против истины. Когда мать пытается разделить вас с вашей женой, подчинить вашу жену своей власти. Но вы, как муж и жена, должны внимательно следить за тем, чтобы такого не происходило. Чтобы вы были заодно. Чтобы вы оба были готовы говорить родителям, что теперь вы будете преданы друг другу. Жить вместе с родителями — это вызывает свои трудности. Иногда это вызвано экономической необходимостью. Но даже в такой ситуации вы должны почитать Христа. Вы пользуетесь их благорасположением. Вы должны быть благодарны им. И несмотря на это, вы не должны оставлять своей ответственности как родители. И будет время, когда вы скажете: «Нет, вот так я не буду поступать, потому что мы решили поступать по-другому». И иногда родители приезжают к нам как-то раз в месяц. Мы любим, что они к нам приезжают. Для нас это очень здорово, и для наших детей тоже. Когда приезжает моя мама, она все у нас на полках переставляет так, как ей нравится. Все это так путает нас. А жена моя говорит: «Ну ладно, когда она уедет, я обратно все переставлю». Но мне радостно, что она приехала. Но бывает, что моя мама говорит одному из моих детей: «Вот так ты должен поступить, или так нельзя делать». И здесь уже я, а не моя жена, должны говорить. Мама, они должны это от меня услышать. Я здесь тот человек, который говорит, что им можно, а что нельзя. Ну, разве что это вопрос, который мы уже обсудили, и вы просто будете делать то же самое от моего имени. Им не нужны 6 родителей. 2 — это уже и так достаточно трудно. Так что будьте мудры и проявляйте любовь в таких ситуациях. Но ваши отношения мужа и жены имеют преимущество перед отношением с родителями. Еще кто-нибудь? Здесь этого напрямую не сказано в заповеди, но могу так сказать: не позволяйте, чтобы дети разделяли мужа и жену. Если папа сказал «нет», не позволяйте, чтобы дети шли к маме, и она бы им говорила «да». Иногда дети у меня спрашивают: «А можно я у мамы спрошу?» Я говорю: «Конечно, иди. Я первый с ней поговорю. И я расскажу ей, что я тебе сказал. Ну, пойди, спрашивай. Я уже знаю, что твоя мама скажет. Если папа сказал «нет», тогда «нет». Мы заодно. Мы должны помогать детям, чтобы они уважали обоих родителей как власть. Иногда бывает, что ты говоришь «да», а вдруг потом оказывается, что мама говорила «нет». Ну ладно, я тогда передумал. Теперь нет. Мы должны любить своих детей и ожидать, что они будут нам послушны. И, кстати, я не знаю, на что похоже воспитание детей в России. Знаю, что в других местах, например, в Европе, родители довольно многое позволяют своим детям. И очень много бывает неуважения, непокорности.
The Bible says, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right."
Но Библия говорит: дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость.
Here's how we define obedience in the Grisanti household.
Вот как в доме Грисанти мы определяем, что такое послушание. И можно то же самое перенести на взаимоотношения с Богом. Вы должны сделать то, что я говорю, когда я это говорю, с верным отношением в сердце. Не должно быть поздно, не завтра, сейчас. Мы придерживаемся представления о послушании с первого раза. Мне не приходится 5 раз просить. Так что, когда я прошу что-то сделать, я считаю, что они должны слушаться. И если они решили не послушаться, тогда наказание. Бывает, что нужно поговорить с ребенком, чтобы объяснить, что вы от него хотите. Но в некоторых семьях кажется, что все держится на детях. Это происходит такая узурпация прав родителей, которые сложили себя ответственность. Люди, дети, взрослые, они несут ответственность за то, чтобы почитать своих родителей. И особенно мы, как родители, которые воспитывают маленьких детей или даже детей, которые уже подростки, мы не должны думать, что они сами собой зауважают родителей. Я люблю своих детей. Но они точно знают, что будет с ними, если я им объяснил, что надо сделать, и они сказали «нет». Долгое время потом они так не скажут. Мы возлагаем на них ответственность. Они несут ответственность почитать своих родителей. А на нас лежит ответственность требовать от них этого. И это также часть нашего свидетельства в этом мире. Вы и ваши дети будут ли благословением для окружающих? Или скажут: «О, нет, только не эти Грисанти дети опять пришли». Это не будет уже свидетельством во славу Божию. Мы, как родители, должны участвовать в этом процессе. Кто-нибудь еще хочет спросить о почитании родителей? Так, 6-я заповедь — храни жизнь. Не убивай. Здесь не говорится о запрете на лишение жизни. Почему я так говорю? Потому что в Ветхом Завете много войн. И вот эти войны зачастую были санкционированы Богом. Также в законе говорится иногда о непредумышленном убийстве, когда разрешалось человеку остаться в живых, даже когда он был причиной смерти другого. Здесь кажется, что речь идет о каком-то незаконном лишении жизни, то есть об убийстве, спланированном и ради собственной выгоды. Когда лишают жизни ради личной выгоды. Здесь не говорится о полном запрете на любое лишение жизни. Но говорится именно об убийстве, то есть о лишении жизни для собственной выгоды. И опять здесь говорится о народе израильском. Они должны для окружающего мира показывать Божий характер. И мы сегодня вечером подробнее об этом поговорим. Если мы рассматриваем закон Моисея, то в нем есть вертикальное измерение и горизонтальное.
In the horizontal dimensions of the Mosaic Law, it asks God's people to treat each other with justice and equity and compassion.
В горизонтальном отношении закон требует, чтобы в народе Божьем друг к другу относились честно, справедливо и уважительно. И состраданием. И это будет также отчасти свидетельство народа перед всеми окружающими людьми. Убийство одного израильтянина другим, это как раз и было бы прямое нарушение вот таких любящих, справедливых отношений в народе Божьем. Я не думаю, что здесь можно усмотреть запрет на смертную казнь, но это отдельный большой вопрос. Здесь говорится о лишении жизни ради личной выгоды.